Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат», в студии «Фонтанка», офис ведущий, журналист Дмитрий Синочкин. Это я. Сегодняшний гость студии Николай Пашков, руководитель компании Knight Frank Санкт-Петербург.
Добрый день.
Один из ведущих аналитиков, человек, который достаточно много знает о рынке недвижимости, чтобы устать от цифр и перейти к большим закономерностям. У нас две ключевые новости, о которых мы будем говорить. Одна у нас обсуждается всеми, из каждого утюга про нее говорят. Это московская программа сноса хрущевок. А вторая, малозаметная такая тихонькая новость, она прошла на сайте НСПРУ, но я ее считаю не менее важной. У нас впервые за историю рынка, за всю историю наблюдений, вторичный рынок и новостройки сравнялись, а в последние три недели новостройки дороже, чем вторичка. То есть человек готов платить за квартиру, которая будет готова через полтора-два года, столько же, сколько за квартиру, которую он может получить прямо сейчас. На самом деле это новости об одном и том же. На мой взгляд, это новости о том, что
на этих словах стойка. Упал микрофон. Значит, вы говорите абсолютную правду. Пусть лежит.
Товарищ майор, аккуратнее, пожалуйста.
Поднимем правду, исчезнет. Продолжите.
На самом деле речь идет о том, что жилой фонд, построенный в советский период, постепенно приходит в негодность. Именно поэтому вторичка сдает позиции. Именно поэтому столичные власти затевают настолько масштабную программу, что возникает некоторые сомнения в ее адекватности и в том, что она может быть реализована. Итак, про Петербург. Николай, для вас вот это вот совпадение индексов, то, что эти большие кривые совпали, и теперь уже новостройки дороже, это неожиданность, или вы прогнозировали такое развитие событий?
Ну, на самом деле, если посмотреть, то уже несколько лет происходит сближение этих индексов.
Да, совершенно верно.
Здесь тоже надо понимать, я тут как аналитик не могу не вставить свои две копейки. Ну, во-первых, я вообще к средним индексам отношусь довольно скептически, они такие очень среднебольничные показатели, в лучшем случае показывают, ну, некое направление движения там, в одну или в другую сторону.
Именно об этом мы и говорим. Я нарочно не назвал точные цифры.
Во-вторых, мы же считаем квадратные метры, правильно, а не абсолют.
Да.
Поэтому, когда мы говорим, что квартира на вторичке сравнялась по стоимости с квартирой на первичке, это не так. Это не так. Сравнялись удельные показатели. Затем, когда мы говорим о том, что они сравнялись, мы в качестве базы для анализа что берем? Город?
В данном случае, да.
В данном случае Петербург, город. Да? Ну, собственно говоря, мы практически и, как говорил известный персонаж, секреты волшебства разоблачили.
Нет,
потому что?
Не совсем. Ну, я сразу поясню, потому что Дима Житков, наш аналитик недвижимости Петербурга, по новостройкам он считает весь регион активной застройки, то есть плюс Всеволожский район, кусочки Ломоносовского, а по вторичке, да, считаем город. Вторичка, ну, вторичка в городе должна быть дороже, вторичка в области дешевле уже давно.
Вот. Есть, ну, несколько моментов. Во-первых, да, действительно, строительная активность, она вышла за черту города. То есть, по сути говоря, практически весь эконом-класс, он сейчас оказался там.
Там же должно быть дешевле?
По идее.
По идее.
По идее, да. При этом площадь, средняя площадь квартиры на первичном рынке, она все последние уже там несколько лет, она неуклонно снижается.
Сокращается. Совершенно верно.
Она сокращается.
Студий на вторичке нет, кроме как...
То есть, по сути говоря, сейчас там средняя площадь в домах современной постройки, там в эконом-классе, например, я так предполагаю и уверен там, в этом процентов на 90, что она меньше, чем средняя площадь, например, 137-й серии советской постройки.
Николай, давайте я нас с вами сразу помирю. Давайте не будем говорить, что они сравнялись. Будем говорить о том, что цены на рынке новостроек неуклонно год за годом растут весь последний период. Более медленно, там чуть быстрее по-разному.
Да.
И цены на вторичном рынке или растут, отставая от первички, или даже стабилизировались, или даже снижаются.
Есть,
вот о чем.
Ну, как бы вот о чем, да. Ну, понимаете, человек, он же покупает квартиру целиком, соответственно, меньше площадь, выше удельная стоимость. Там однушка там 30 метров и однушка 40 метров, они разница.
Если бы граждане покупали трешки, стоимость квадрата была бы ниже, да.
Нет, в абсолютной стоимости 40 и 30 они не будут так отличаться, как стоимость квадратного метра в 40 и 30.
Ну, самый дорогой товар.
То есть уменьшение площади квартиры, оно приводит, собственно, к увеличению удельной стоимости на первичке. Затем есть такая особенность, ну, на который, может, немногие обращают внимание, но ведь как ведет ценообразование подавляющее большинство застройщиков? они ведут их от продаж. Они смотрят на свои продажи, продаются хорошо, поднимаем цены. В лучшем случае они там мониторят там, нескольких своих ближайших конкурентов, смотрят, что происходит у них. У них вроде цены тоже повышаются, соответственно, мы, ну, как бы, чтобы не стать чужими на этом празднике жизни, тоже начинаем повышать. Компании, которые смотрят на рынок, в целом немного. Компании, которые сравнивают свое ценообразование со вторичкой, практически нет. То есть, как бы, ценообразование первичного объекта недвижимости в большинстве случаев — это некая вещь в себе, которая зависит, по большому счету, ну, там, прежде всего, от текущей конъюнктуры. Вот позволяет она нам поднимать цены, мы поднимаем. Не позволяет, мы останавливаемся на достигнутом и начинаем громко плакать о том, что у нас там себестоимость, у нас маржа 5%, и мы работаем из любви к человечеству.
Погодите, вот только что я наткнулся на хорошую фразу в московской аналитике. Они столкнулись с некоторым затовариванием рынка и с падением интереса. И московские аналитики обнаружили, что снижение цены квартиры на стройке на 20% приводит к удвоению объема продаж в штуках и к росту выручки на 75%. У нас что, в Питере враги засели сплошные, не понимают свои выгоды? Или не имеют возможности опустить цены на 20%?
Да, опустив цену на 20%, да, можно, если эластичность спроса позволяет, да, можно увеличить объемы продаж и выручки, но ровно точно так же можно уйти в минус по экономике проекта.
Ага, то есть есть еще экономика проекта?
Конечно.
То есть, конечно...
Все-таки маржа в Москве выше.
Конечно, строители плохо смотрят на рынок, но экономику проекта, своего проекта они
естественно
считают.
Естественно, то, что у них так внутри, они считают, как правило, неплохо.
А рынок у нас существует, пока граждане согласны платить, ну, в нынешних реалиях от миллиона и больше за квартиру. Есть квартиры по 900 тысяч, хотя они, конечно, совсем, прошу простить, не парламентское выражение, ублюдочные, то есть жить там крайне сложно, но есть, тем не менее. Но для меня загадки ценообразования на строительном рынке, они иллюстрируются одним простым хорошим примером. Помните, в 2008 году одна известная, хотя и скандально известная компания, не будем называть студии, предложила на рынок, вывела таунхаусы за 1 400 000. И это был хит, ярмарка там у них, да, у стенда ломился народ. Да. И с тех пор, вот с 2008 года, 8 лет, они продают таунхаусы такие же самые по 1 400 000. За это время инфляция
убывающими
случилась.
Убывающими темпами продают их,
скажем. Убывающими темпами, я соглашусь, потому что есть конкурирующие предложения поближе и получше.
Что, как сказать, запас дураков он все-таки исчерпаем.
То есть люди, которые продавали на тогдашнем рынке за 1 400 000, были, видимо, в плюсе, и сейчас они продают, но хотя бы они, видимо, раз продают, значит, все-таки не в минусе. То есть там была другая маржа.
Да.
Вот накопленная инфляция за 8 лет, это была расчетная прибыль такая у нас.
Видимо, да.
Ну вот. То есть, да, ценообразование на строительном рынке интересное,
скажем так. Этот сегмент, он немножко другой. Там цены на землю, на которой строятся вот эти вот самые... Там,
песенные таунхаузы.
Песенные таунхаузы, да. Они после кризиса 2008 года практически не росли. А в городе все-таки активность строительного рынка, она в какой-то момент, ну, заметно приподняла цены на земельные участки, соответственно, нагрузку на метр.
Да, конечно, конечно. Ну, в принципе, я очень люблю разные далековатые примеры приводить. Стоимость городской земли очень хорошо видна во всех скандалах по поводу сноса гаражей.
Ну, да,
то есть, в том числе. Понятно, что городская земля — ресурс очень дорогой, и даже ценой большого скандала, и ценой выкупа вот этих вот самых построек. И для меня совершенно непонятно, где будет размещаться наши замечательные 1 700 000 автомобилей, ну, потому что инфраструктура для них не предусмотрена. Но вернемся к жилью. Все-таки вот этот процесс баланса спроса-предложения на рынке. Стагнация на вторичке может свидетельствовать о том, что качество жилого фонда ухудшается, по крайней мере, требования к нему растут быстрее, чем там появляется какое-то замещение из новой вторички. Ну, хорошие построенные там последние 10 лет дома. У них тоже квартиры продаются, покупаются, их просто мало еще пока.
Ну, да, безусловно, может. Во-первых, все-таки я бы не стал недооценивать давление новой вторички. Ее много. Потому что только на моей памяти у нас, когда я вот начинал, там, в 2002 году, фонд недвижимости, по-моему, 102 миллиона квадратных метров был. Сейчас он уже там под 140. То есть реально на треть увеличился.
Это Николай, потому что по факту аварийные дома не выводят из оборота.
Но,
тем они
менее,
остаются но, в жилом
физически
фонде.
Все равно на 30% увеличился.
Согласен.
Да, то есть у нас вот там 30 с лишним миллионов там появилось нового жилья. И новой вторички много. И действительно, она начинает
вытеснять. Она не вся в обороте, конечно.
Она, конечно же, не вся точно так же, как и старая, не вся.
Да, да, да.
Вот. Естественно, она начинает оказывать давление на цену там домов предыдущих поколений. Там хрущевок, там старые панели, там новые панели советские.
То есть хрущевки сами по себе, может, и неплохие, но в сравнении с новым домом проигрывают?
Как бы сами по себе они, конечно, ну, как сказать, и не хороши, но по сравнению с новым домом, да, конечно, они проигрывают. Помимо этого, у нас есть в России, там и в нашем городе, одна особенность. У нас просто там омерзительное качество эксплуатации жилого фонда. Собственно говоря, те дома, те же самые хрущевки, при условии их там, ну, скажем, грамотной и разумной эксплуатации.
Почему, да, Германии и Прибалтике их можно реконструировать, а у нас без?
Да, они, собственно говоря, могли бы многие серии еще достаточно долго прослужить.
По факту они убиты, я согласен.
Да, да. По факту это все убивается в хлам уже через, там, ну, 20. Через 20 лет максимум, там, некоторые быстрее. Вот, собственно говоря, и ответ. Естественно, те дома, которые там, та же 137-я серия, которая там в 80-х годах была просто супер, там практически элитная серия считалась, да, там в 90-х, очень, в начале 2000-х очень высоко котировалась, что сейчас это по большому счету уже ни о чем. Просто в силу, ну, там, естественного износа и как бы состояния.
Это у нас платежи маленькие? Или это у нас качество управления такое? Мне все время хочется.
Это и другое.
Очень поддерживаю импортозамещение, но я бы с таким восторгом завез бы в Петербург 1015 из Германии управляющих ТСЖ и управдомов. Просто.
Ну, слушайте, уверяю вас, бесценный
был бы кадровый резерв.
Через несколько лет они бы...
Русифицировались.
Абсолютно.
Ну да, как наши, пересекая границу с Финляндией, довольно быстро приходят в разум и ведут себя на дороге, как какой-нибудь фильм.
Да, не людей, а институтов в первую очередь.
Да. Ни то, ни другое не будем абсолютизировать.
Ну, у нас и, конечно,
управления, конечно, не хватает.
И платежи, несмотря на то, что мы, конечно, там все стонем, там и жалуемся, что нам их регулярно повышают. Конечно, по сравнению с Европой там, или с Америкой, они меньше пока существенно.
Но это, вы знаете, это да. В чем считать? Считать в процентах от среднего дохода, то уже нет.
Ну,
если учесть, что у нас там медианная группа, половина населения живет ниже 25 тысяч рублей, у них уже те же самые 25-30% дохода уходят.
Вопрос статистики, там, ну, это отдельный вопрос. Вот, а во-вторых, ну и уровень, скажем, эксплуатации и эффективности использования и траты этих денег, скажем так, он тоже оставляет желать.
Это я в неизменном восторге от шалости нашего законодателя. Вот сейчас, думаю, поступил замечательный законопроект, который предусматривает, что людям, попавшим под санкции, разрешат недоплачивать или вернут налоги.
Из нашего
кармана. На сумму санкций, да. И я себя поставил на место условного законопослушного налогоплательщика, но совершенно мне не хочется вот в полном объеме все свои налоги перечислять. Никакого желания. Хотя я стараюсь быть законопослушным гражданином, поворотству тех же немцев.
Напишите Трампу прошение, что у вас тоже в список включили
санкционы.
Конечно. Черт. Признайтесь в чем-нибудь там.
Да вы знаете, мне вернут меньше. Я и так уже все эти годы не доплачивал, к сожалению. И суммы не те. Понятно. Но давайте посмотрим все-таки на главные тенденции, на главные процессы, которые происходят. Вот это вот расхождение между новым относительно качественным жильем и старым фондом будет усугубляться? Эти две кривые будут и дальше расходиться? Новостройки будут плавно вслед за доходами дорожать, а вторичка будет опускаться? Как вы полагаете?
Ну, глобально, понимаете, если не вкладывать в качество уже там существующего жилого фонда, понятно, что он будет там с той или иной скоростью деградировать и дешеветь, с одной стороны.
Не вкладывать это безличная конструкция. Сразу скажите, кто будет вкладывать?
Ну, как кто будет вкладывать? Вкладывать будут, естественно, в конечном итоге те, кто там живет. Да. Вот. Как эти вклады будут тратиться, это будет зависеть от того, кто, так сказать, этим управляет.
Сколько надо вкладывать для того, чтобы удержать все это?
Не готов сказать, я не специалист по эксплуатации.
Я готов, фонда. Меня поразил один из наших спикеров вот этой цифрой, которая случилась в таком же диалоге, как с вами. В ходе обследования этих пилотных кварталов несчастных конюшеней, они посчитали, как эксперты, какие затраты нужны для того, чтобы держать это хозяйство, довести его до приемлемого состояния. Там, кстати, неплохие кварталы, там они не убиты. У них получилось что-то 400-500 рублей на квадратный метр в месяц. Какая-то такая смешная.
Ну, это вопрос, из чего ее считали. Там,
потому да, что конечно. Но считали просто поскольку ее... других показателей вообще нет, я вот пока что это...
То есть считали ее к домам там, к существующем состоянии или после проведенной некой там реновации, повышения там, теплоэффективности, энергоэффективности, замены соответствующих там, систем там, и прочее.
Вот знаете, я параллельно же занимался историей с хрущевкой, и все время в голове мы держим замещение жилого фонда, а что с ним делать-то? Ну вот у нас очередное решение суда по Лиговскому проспекту, значит, там отменен проект планировки, разрешение на строительство пока не отменено. И нам в редакцию пишет дама, которую как раз собирались расселять. Она говорит, я понимаю противников реновации, потому что их не расселяют. А нам-то что делать? И дальше перечисляет особенности жилого фонда в этом квартале, Лига в Коростанная. Вот. Замечательно. Горячей воды нет, в принципе, как класс. Батареи приходится дополнять электрическими обогревателями. Трещины в стенах еще до всякой реновации. Они в последние 20 лет случились. Трамвай проходит в метре от стен дома. И все это в комплексе.
Отдельная история, мы же знаем.
А главное, что она написала, что приезжают специалисты, когда авария на сетях, говорит, у вас тут сделать ничего нельзя, потому что трогать боимся. Пошевелишь, вот, все. И что делать? А реновацию еще, так сказать, обещают приостановить. А Москва вот наоборот запускается. За счет граждан возможно вот все это чинить, содержать? И какие-то будут затраты?
Содержать не то, что возможно. Содержать нужно за счет граждан.
А ремонтировать?
Вопрос. Ремонтировать, как мы знаем, ответственность. Что собственничество — это не только право, но и ответственность. Понимаете, с таким же успехом там любой владелец, не знаю, там, дачного дома может прийти и сказать, вот у меня домик разваливается, давайте мне там за счет остальных налогоплательщиков его реконструируем. Другой вопрос, что у нас собственность,
я сам вступал,
собственность досталась гражданам во многих случаях в изрядно ушатанном состоянии. Опять же, в силу недофинансирования там, ремонта и эксплуатации жилого фонда еще в советские времена. Да, это обстоятельство есть.
Другой вопрос, вроде как за недоремонт ответственность вроде как государство себя еще не снимало.
Вроде бы как нет.
Да? Хотя по уму снимет, да, я так
думаю. Понимаете, это такой клубок проблем и противоречий, которые, ну, действительно, это очень сложная проблема. Вот, даже те дома, которые вот сейчас там новые строятся, да, все вот эти вот муравейники, так называемые, тысячеквартирные, вы же прекрасно понимаете, что когда там все собственники, когда у них там все это начнет ветшать и разваливаться, они могут рассчитывать только на себя. А представь себе, 1000 человек, там, да, там, они даже в рамках одного подъезда не смогут собраться и договориться.
Не договорятся никогда.
И это, ну, некая такая мина замедленного действия, которая, ну, еще
рванет. Я боюсь, Николай, не очень даже и замедленного.
Да, да, где-то в обозримом будущем, может быть, и при нашей жизни еще.
Вы знаете, вот вчера у меня был разговор с очень важным областным чиновником, и мы столкнулись с тем, что, ну, перед разговором захотелось посмотреть состояние жилого фонда Ленобласти. Там честно написано, по приблизительным данным износ составляет более 50% в среднем. По 400, по-моему, домам сведения непрестанные муниципалитеты не дали. У нас премьер-министр говорит, что, ребята, давайте возвращать систему мониторинга жилого фонда, а то в кадастре это не указано, мы ее куда-то дели, она потерялась. ПИБы, да? Угу. А вчера я получил волшебную совершенно бумагу, из Минфина прислали релиз, в котором говорится, что нельзя начислять налоги по инвентаризационной стоимости, вообще нельзя, это незаконно, потому что некому ее считать с 2013 года, с марта месяца. У меня первое желание было пойти в налогу и потребовать, чтобы вернули. Потом вспомнил, что у меня налога на имущество-то нет, то есть пока мне требовать нечего. Мы располагаем хотя бы приблизительным знанием о том, в каком состоянии жилой фонд. И стоит ли возрождать систему ПИБов или какой-то другой мониторинг, возможно, насколько затратны эти вещи? Вы же обследуете здание, когда к вам поступает коммерческий заказ?
Ну, скажем, мы не располагаем, мы не занимаемся там сколь-нибудь массовым мониторингом состояния
жилого фонда. А не массовым, индивидуально. Фонда.
А индивидуально это под заказ, в основном это коммерческие здания при сделках.
Но если состояние для вас важно?
Да. Ну, оно важно для покупателя.
Да, конечно. Но просто покупатель хочет иметь объективное состояние, чтобы не получать незамедленное. То есть, что на самом деле есть.
Да, конечно.
Понятно. Просто эти же цифры, они были в этом же пилотном проекте «Конюшина» и прочее. Там где-то 1700 у них ходило на один дом. Обследование, мониторинг. Ну, еще при условии, что их не везде пускали. Угу. Это же если помножить на все количество наших многоквартирных домов. Это же мы до ремонта просто не дожмем. Все деньги на мониторинг уйдут. Итак, мы имеем систему со слабой обратной связью, вот, потому что с непонятной структурой собственности и без информационного нормального обеспечения. Да?
Если рассматривать ее как некую систему, которая ведет государство централизованно, да, то есть, ну, понимаете, все-таки интерес в том, чтобы дом не обветшал и не развалился, он в первую очередь на собственниках. Вот это просто вопрос менталитета.
Раньше, понимаете, еще Обама там гадил, теперь Трамп повадился. Да,
да. Вот, да, Трамп, нашего... Обама, там, это же вопрос собственников. Это их квартира, это их дом в конечном итоге. там вопрос мониторинга его состояния, там, это их вопрос. Если они там понимают, что у них там что-то начало, там, я не знаю, осыпаться, там, трескаться и плохо работать, так это они должны брать и за свой счет заказывать этих специалистов по мониторингу, если они нужны.
За счет ТСЖ?
Конечно. А за чей еще? Хотел бы я знать.
Вы себе представляете в красках эту картину, да? Вот.
Представляю, конечно, представляю. Поэтому я говорю, что большие дома — это вообще проблема, она, как бы сказать, социального характера.
У нас в садоводстве, где я время от времени живу, есть овраг. И возникло управление садоводства идея этот овраг засыпать, там помоечка такая, и устроить там площадку. И фирма проектная немедленно нарисовала очень красивую картинку с редкими породами деревьев. Там все садоводство 46 домов. И с большим трудом, через полчаса криков и полемики, мы убедили, давайте сначала геодезию проведем. Посмотрим, что там такое, куда оно сыплется. И надо ли там эти из дендрария редкие растения высаживать, или может просто засыпать песочком заравнять. Да, я себе представляю, что будет твориться. Ну, давайте не будем идеализировать. Еще инопланетяне туда-сюда. Но что жители тысячеквартирного дома договорятся о расходах, нереально. А совместно не получится.
То есть, но механизмы должны быть какие-то для того, чтобы они могли договориться. Ну а как иначе? Иначе, что мы радостно ждем, когда их этот тысячеквартирный дом начнет разваливаться, потом все, как обычно, плачем, говорим там, Путин, помоги там, да, государство да, должно, пусть оно нас профинансирует.
Совершенно
с какой
верно.
Стати, собственно говоря? Вот я там, например, или вы там, или еще кто-то должны финансировать ремонт дома, который собственники довели до аварийного состояния.
Я не буду финансировать вас.
Ну, а у вас не спросят, я думаю.
Я не собственник. Ну, умойтесь, пожалуйста.
А не
я не собственник, я муниципальный наниматель, с меня больше квартплаты никак не возьмешь. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что моя стратегия, да, она не рыночная, но справедливая. Да,
в этом есть какие-то, скажем, свои плюсы.
Есть свои плюсы. Есть. Потому что у меня дом 1898 года, и капремонт он не видел никогда, не считая покраски стен в различные колера.
Конечно, в ситуации там, дома 100 там, с лишним летней давности, которые никогда не ремонтировали, приобретать там собственность...
Это рискованная
наверное,
стратегия.
Да, это может быть и не самая лучшая стратегия. С учетом там вот...
А он еще исторический, еще его назначит памятником, а потом с меня возьмут штраф за плохое содержание памятника. Это точно. Как выпитать? Здесь мы не видим выхода. И вы знаете, для меня эти вещи совершенно связаны, достаточно странно. Если публицистику почитать, я редко, но бывает, заглядываю в публицистику, апатия наших граждан по отношению к выборным процессам, политическим вопросам, абсолютно равнодушие к каким-то скандальным историям. Для меня напрямую связано с тем, что нет никакого опыта ни местного самоуправления, ни опыта коллективных решений и компромиссов, ни ощущения, что вот от тебя это зависит. Ни разу. Я бы вот считал вот эти, помните, профсоюзы школы коммунизма? ТСЖ, школа нормальных выборов. Я бы не допускал до голосования человека, который не ходит на собрание ТСЖ и ДНП своего, у него опыта нет. Договариваться.
Ну, да, действительно, вы правы. Опыт принятия там, каких-то осмысленных решений, там, выбора, там, ответственность за какую-то свою судьбу, за какие-то свои решения, он и должен начинаться на уровне дома.
Помните замечательный рязановский фильм «Гараж»?
Да, да, да.
Вот,
да.
Вот об этом.
Да, речь. Сейчас это любое собрание ТСЖ примерно так выглядит.
И пристегну сюда любимую цитату из покойного профессора Глазычева, мы с ним говорили об американском самоуправлении, он говорит, нет другого способа научиться этому, кроме как распределять небольшие деньги не в своих интересах.
Да.
Небольшие бюджеты на общественно значимые какие-то цели.
Ну вот в рамках, да, ТСЖ дома, да.
У нас происходит обратный процесс, у нас, если я правильно помню, вот серию последних постановлений, полномочия местного самоуправления урезаются, передаются на уровне района и области, полномочия ТСЖ касаются чего угодно, только не доходной части. Подвальчики сданы КУГИ преимущественно в аренду придомовых территорий. В Москве нет совсем, у нас немножко есть, но...
Ну, это зависит от того, какого года туман. Постройки дом. Если да, это новые дома, а там ТСЖ, ну, как бы, где-то имеют там какие-то возможности.
И там, где есть, там, слава богу. Да. И вторая оговорка обязательная, что в местных самоуправляемых там органах, что на уровне ТСЖ, два поколения воровства нам предстоит пережить, просто никуда не деться.
Ну, это неизбежно.
Это неизбежно.
Не надо питать иллюзии никаких.
Конечно. Конечно.
Ну как тогда? Ловить, сажать.
Ну вот у нас из того тупика, который в Петербурге обозначился, в Москве нашли яркий и красивый выход. Когда я услышал эту замечательную новость про Собянина и президента и снос хрущевок, сразу вспомнил старую такую поговорочку о том, что любая сложная проблема имеет очевидное, простое и заведомо неправильное решение. Оно обязательно есть. Насколько реализуема эта программа?
Ну, знаете, опыт Москвы показывает, в отличие... Это, наверное, единственный город в Российской Федерации, в котором в сколь-нибудь массовых масштабах проводилась, собственно говоря, там реновация вот этих хрущевских кварталов. Вот. Поэтому, может быть, не в тех масштабах, в которых они это заявляли, либо в тех, но не так быстро, как заявляют. Но это возможная история. Надо понять, что в Москве денег-то очень много. Это, во-первых.
И это ключевой фактор?
Это ключевой фактор.
Потому что я посмотрел, у нас заявлено 25 миллионов сноса и расселения в Москве, а всего у Хрущевых 200 миллионов.
Всегда ведь надо правильно смотреть на все инициативы, вот эти государственные, с точки зрения, кому выгодно. По большому счету, вот эта вся там реновация Хрущевок, там в ее московском эманации, выгодна в первую очередь стройкомплексу. То есть это огромный фронт работ на много лет вперед.
Я позволил себе заголовок на сайте недвижки «Москва отделяется от России».
Ну, да вы понимаете, в принципе, даже...
Погорячился, нет?
Нет, я думаю, что нет, все-таки по-другому. Даже в Петербурге можно было бы, будь у нашей администрации все-таки, как бы сказать, деловые и волевые качества более там выдающимися, такую же программу запустить. Это тоже был бы фронт работы. Я думаю, там девелоперы бы там с радостью в нее бы вписались, потому что, ну, кварталы в сложившейся застройке... там в нормальных местах уже с инфраструктурой какой-то существующей.
То есть в Москве этот выход просматривается. У нас, к сожалению, пока нет. Ну, тем более, что пока... закон сделан под Москву только.
У нас пока нет, но это же вопрос, опять же, ну, как бы, как сказать, передачи передового опыта. Мы не застрахованы.
Ну, у нас был закон о развитии и сохранении центра, и как раз он был ровно о том же. Как можно больше полномочий забрать на местный уровень.
Центром этот номер не прокатит.
Нет, ну, у нас Петербург, у нас...
Потому что еще в нашем центре, там при всех его плюсах, есть минус с точки зрения его реновации. Его невозможно уплотнить и выжать больше площади. А в любой реновации ключевой фактор — это, как бы, снеся там условно тысячу метров, надо построить 5000 метров.
Вот Москва прекрасно себя сносит, делает то же самое в бетоне.
Правильно, в Москве другая кухня. У них нет такого исторического центра, у них нет такого отношения
к историческому центру. У них был такой исторический центр, был.
Ну, не такой он был.
Теперь его нет,
не такой,
соглашусь.
Никогда он не был таким.
Спасибо, мы сегодня досрочно... Заканчиваем нашу программу, мы раньше начали. Николай, мы с вами поставили некоторые вопросы и не нашли на них ответов. И я этому рад, потому что ответы, это было бы, наверное, для наших достаточно искушенных слушателей и собеседников, это было бы неправда. Постараемся поискать еще и в экспертном сообществе, и на уровне чиновников, и на уровне больших цифр и статистики. Посмотрим, что будет получаться. Может быть, действительно куски московского опыта. Может быть, какие-то фрагменты немецкого, прибалтийского опыта нам пригодятся. Может быть, Петербург найдет свои нетривиальные ходы, замироточат развалины квартала, например, на Ржевке, вдруг и случится какое-нибудь благословенное чудо. Спасибо. Присылайте вопросы на Facebook и на сайт Фонтанки. В эфире была программа «Квадрат», гость студии Николай Пашков. Вел программу Дмитрий Синочкин. Всего доброго. Встретимся через неделю. Николай, спасибо.
Да. Всего доброго. До свидания.